Письмо второе. Ты принял благосклонно первое письмо мое, любезный друг, и я решаюсь продолжать в надежде на благое начало. О чем же, прежде всего, стану беседовать с тобою, если не о божественной литургии, которую мы столь часто слушали вместе и, конечно, молясь друг за друга. Но хотя я и слегка только намерен коснуться всего высокого предмета, однако невольно робея, чувствуя, что избрал себе труд не по силам. Одна только мысль меня поддерживает и побуждает писать. Как ни слабо будет сие письмо, ты прочтешь его по любви ко мне. Между тем, как не будешь иметь довольно терпения и времени, чтобы вникнуть в драгоценные писания святых отцов о литургии. Сомневаюсь даже, чтобы ты решился прочесть объяснение Дмитриевского или Преосвященного Вениамина в новой скрижали, и таким образом, по твоей собственной вине, вместо всех сих сокровищ, предлагая тебе мое убожество. Я уверен, что тебе часто казался непонятным или произвольным ход торжественных обрядов литургии, которые, как некое духовное зрелище, совершается на возвышенном месте пред лицем христиан. В особенности, на тебя должна была производить подобное впечатление обедня, совершаемая без полного боголепия в селах, где внешний взор и слух менее могут иметь удовлетворение при недостатке разумного внимания к молитвам. Но сие неблагоприятное чувство может случиться и во время великолепнейшего служения архиерейского, если ты в мыслях своих разорвешь цепь, соединяющую нынешнюю обедню с первоначальным «я» установлением от самого Спасителя. Цепь постепенного образования «я» подробностей в течение нескольких веков по вдохновению святых апостолов и святых отцев. Они узаконили неизменными обрядами, свободное в начале, словом и действием, представление и как бы повторение Тайной Вечери Христовой, и таинственно изобразили всю его жизнь течением одной божественной литургии. В первые времена христианства всеверные, составлявшие из себя церковь, собирались в особую храмину, определенную для общих молитв и тайнодействия, и приносили с собою, смотря по своему достатку, хлеб и вино для совершения таинства тела и крови Христовых и для общей трапезы любви, которые бедные довольствовались обильными приношениями богатых. Епископ или пресвитер, иногда сам, а иногда через диаконов, то есть служителей церкви, принимал сии приношения, просвы по-гречески, и они полагаемы были в особом месте приготовления, что ныне жертвенник, который бывает в больших храмах, отделен от алтаря. Там пресвитер избирал и приготовлял один хлеб, собственно, для таинства, а дабы и прочие приносители и приношения равномерно были приняты и представлены Христу в молитве и тайнодействии, из каждого хлеба частица полагаема была к хлебу, избранному для таинства, в память приносителя. Самый же хлеб оставался для трапезы любви. И теперь то же самое повторяет у жертвенника священник, приготовляя для священнодействия хлеб, называемый агнцем, именем, заимствованным от агнца пасхального, и вынимая из прочих просфор части в честь и память Богоматери и всех святых, и в жертву за живых и мертвых. Это составляет первую часть обедни, проскомидию, иначе приготовление. Потом священнодействующий, один или с помощью диакона, призывал верных к молитве и молился во услышание всех о благах временных и вечных. Следовало пение псалмов, чтение книг пророческих и посланий апостольских. Тогда диаконы приносили из хранилища Святое Евангелие на середину церкви, и из сего хождения образовался нынешний малый вход с Евангелием, знаменующие месте и открытие проповеди Христовой когда сам он явился после приготовительной проповеди последнего перед ним пророка Иоанна Крестителя. Евангелию следовали толкование Слова Божия и молитвы о кающихся и тех, которые только были еще оглушены первоначальным учением веры, но не просвещены крещением. Их удалением оканчивалась и оканчивается ныне вторая часть обедни, называемая литургией оглашенных. Третье отделение, литургия верных, начиналось двумя краткими молитвами, и третью – безмолвную. Так и теперь, кроме того, что третья тайная молитва священнодействующего для предстоящих закрыта пением так называемой херувимской песни. В сие время священнослужителям нужно было идти за приготовленными дарами вместо их приготовления, чтобы принести онные на святую трапезу, где долженствовало совершиться тайнодействие. И вот основание великого входа со святыми дарами, которые ты теперь видишь в православной церкви, с великолепием, подобающим святыне. Ибо сие таинственное перенесение воспоминает также и вольное шествие Спасителя на искупительное страдание. Теперь престол Христа Царя становится вместе Его крестным жертвенником и гробом живоносным. Возвышенность алтаря представляет Голгофу. В древние времена сие таинственное зрелище открыто было для всех верных, потому что все, или почти все, приступали к причащению святых тайн. По времени оно закрыто преградою и завесою от тех, которые сами признали себя недостойными быть причастниками. Впрочем, и до ныне, как в первые века в некоторых церквах палестинских, престол остается открытым. По освящении даров и приобщении пресвитеров и народа возносились общие благодарения Богу за Его щедроты, и верные совокуплялись на братолюбную трапезу в части храма, которой она и оставила свое название. Впоследствии, по вкравшимся злоупотреблениям, трапеза любви уничтожена, но память всей первобытной вечери или общественного обеда верных сохранилась в самом слове «обедня». Так совершалось ее служение в древности. Некоторые подробности литургии изменялись по местам и временам, но в сущности я никогда. Нам еще сохранились несколько особых чиноположений литургии, времен апостольских, совершенно сходствующих между собой, за исключением некоторых молитв, которые произносимы были по особенному вдохновению великих священнодействователей. Литургия апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, весьма продолжительная, и теперь еще поется в день его памяти в Иерусалиме. В IV столетии святый Василий Великий, архиепископ Кесарии, снисходя к немощи человеческой, сократил ее отчасти, и в таком порядке совершается она в воскресные дни Великого Поста и некоторые другие праздники. Немного лет спустя святый Иоанн Златоуст, архиепископ Царьграда, еще несколько сократил службу святого Василия, и обедня его осталась повседневная, ибо после сего великого иерарха никакая рука не дерзала и не дерзнет к ней прикоснуться. А совершенство молитвы я достигла высшей степени, какая только доступна человечеству. 10 сентября 1835 год, село Осташево.